Привязанности, ложные и истинные. Философский термин «привязанность» означает состояние сильной и длительной прикрепленности человека своими индриями к каким-то объектам. Это могут быть родители, дети, супруги, объекты сексуального влечения, деньги, предметы роскоши, высокое положение в обществе, любимая трудовая деятельность, друзья, собственное тело, азартные игры, те или иные виды пищи, алкогольные напитки, табак, другие яды. То есть мы видим, что привязанности могут быть явно вредными, неявно вредными, но также и весьма положительными для определенных этапов развития человека. И ведь именно последнее подчас заставляет нас шевелиться в наших жизнепроявлениях, причем на высоком эмоциональном уровне. Гораздо хуже, когда человек не движется, живет лениво. Посмотрим на аналогию. Автомобиль, судно. Ими можно управлять только в том случае, если они двигаются относительно окружающего субстрата. Если же они не имеют собственного движения, то направить их куда-то, повернуть, развернуть, крайне трудно или невозможно. Так и человек, если он живет активно, пусть хоть еще и не имеет верного понимания смысла своей жизни и своей высшей цели, но его движение позволяет Богу создавать для него многие учебные ситуации. Только тогда он развивается, готовя себя к последующим духовным восхождениям. В религиозной литературе можно встретить образ как бы положительных героев, которые вдруг бросали заботу о своих семьях и уходили навсегда в отшельничество, надеясь на духовные достижения. Это преподносилось в той литературе как достойное подражание обрыв привязанности. Но нет, это неверно. Так рвать привязанности не только неоправданно с позиции этики, но и бессмысленно. Они должны не рваться волевыми актами, а заменяться. Надо стремиться полюбить Бога. Это трудно сделать сразу. Но надо поставить перед собой такую цель – просить Его помочь. И любовь к Богу тогда сможет расти по мере того, как мы изучаем Его пытливым умом через книги, духовные беседы, через личные запросы к Нему с просьбой показать, проявить себя, дать почувствовать Его любовь, уразуметь через откровение. Это и будет верное для начала распределение своих индрий. Потом, когда мы начинаем чувствовать реальную взаимность любви, прогресс взаимоотношений идет еще быстрее. Любовь постепенно превращается в страсть, в новую привязанность. И эта новая истинная привязанность-страсть постепенно вытесняет все другие. Я прожил свою жизнь именно так. Будучи воспитанным в атеистической среде, я лишь с 27 лет впервые услышал о реальности бытия Бога. Но в те годы никто не мог разъяснить мне, что же кроется за этим словом. Православие дало первые мистические переживания, но внятного ответа о том, что такое Бог, в нем не нашлось. Бог-Отец там оказался просто утерян. Хотя он был центральной фигурой в учении Иисуса Христа. Книги дали некоторое расширение кругозора, но в те годы не было ни одной, где все было бы написано столь же подробно и просто, как в той, что вы читаете сейчас. У меня никогда не было воплощенного гуру, духовного учителя, знающего всю дорогу до Бога. Их тогда вокруг, по-видимому, не было вовсе. И это отчасти хорошо, ибо наличие воплощенного гуру, с одной стороны, да, позволяет быстрее и проще получать объяснения и практические техники для работы над собой. Но с другой стороны, общение с ним формирует привязанность к нему как к телесной форме, а не как к божественному сознанию. Цель в таком случае оказывается не высшей, а промежуточной, и не все ученики в такой ситуации оказываются в состоянии переключиться на высшую цель, на сознание Бога Отца. Бог сразу поставил тогда передо мной, ученым, имевшим уже солидный опыт научных исследований, высшую цель – самого себя во всей вселенской полноте. И я влюбился в него. А дальше уже все было весьма просто. Я, что называется, попер напролом. Я пошел к нему. За мной устремлялись другие люди, множество людей, сменяющих друг друга. Но они не выдерживали мою скорость, мою интенсивность. Кто-то отходил спокойно, кто-то бунтовал, требовал особой любви к себе, не получая, ненавидел. Кто-то предавал, делал подлости, кто-то клеветал, даже публично. Кто-то обкрадывал. Нашлись даже те, кто убивали мое тело. Но я шел вперед, не оглядываясь, не влюбляясь в людей и не ввязываясь в ссоры, не мстя даже за подлое, жестокое убийство, хотя и узнал имена своих убийц. Я не позволял себе остановиться из-за привязанности к своей чести, к престижу, к своему телу, наконец. У меня не было никогда платных учеников, которым я продавал бы свои высшие знания. У меня были друзья, которых я очень любил. Я дарил им из себя свой духовный опыт, жил для них и для Бога. Не мог же я продавать им свою любовь за деньги. Наградой мне за помощь им были их успехи. Я их очень любил. Но если они отходили, я не был привязан к ним и тут же о них забывал. Я ни разу не совершил совершенно искренне ни малейшей попытки вернуть к себе кого-либо, кто отошел от меня. Наоборот, я поощрял их к отходу, чтобы не перегрузить ношей знаний, для них пока непосильной. Одни отходили, перестав понимать меня. Бог подводил других, более готовых. Я любил их еще сильнее, ибо они понимали меня лучше. Но я все равно не привязывался к ним. У меня была главная любовь, любовь к Богу. И сколько бы грязи не лили на меня завистники, предатели, клеветники, из всех споров я вышел победителем. Бог принял меня в себя. Я научился сливаться с Ним в объятиях любви. Я победил. Победил не кого-то другого, нет. Победил, никому не причиняя страданий. Победил самого себя, став другим, таким, каким нужен был Богу. Я победил и зову вас к той же победе. А за помощь в достижении победы я благодарен и Богу, и всем тем, кто шли со мной, кто любили и ненавидели меня. Через вас Бог обогащал меня и корректировал мой путь по жизни. Мир вам всем! Учение Бога и сектантство. Бог, создавший нашу планету и населивший ее нами, людьми, отнюдь не забыл нас. Наоборот, мы его главная забота, мы его дети, которых он ждет в своем доме. Ведь именно ради того, чтобы мы туда вошли, повзрослев здесь, и было создано все творение. И Бог учит нас двояко. Он дает нам указания о том, как надо жить, а затем, предложив нам свободу воли, учит нас исполнять эти указания и инструкции в практике взаимоотношений с другими существами и с Ним. Предоставление нам свободы выбора пути по жизни, свободы в принятии нами решений в конкретных ситуациях – это та его мудрая задумка, которая позволяет ему ясно различить тех, кто искренне двигается к нему, и тех, кто идут в противоположную сторону. Мы имеем право двигаться как в ту, так и в другую сторону, а также топтаться на месте. Да, он дал нам это право, и мы можем им пользоваться. Но двигаясь к нему, мы реально увеличиваем количество своего счастья, блаженства. В противном же случае нас поджидают болезни, беды, страдания. И даже на кошмар пребывания среди себе подобных в дьявольском ионе мы имеем право. Но надо ли это нам? Не лучше ли стать послушными, покорными его воле? Ведь он хочет нам блага и дает его, только бери. Почему же на земле столько страданий? Почему люди не идут к нему? Почему преступления, мрак примитивизма, дикость невежества столь же характерны для верующих, как и для атеистов? Не потому ли, что люди, особенно властимущие, в силу своего собственного невежества или из корыстных побуждений, скрывали и искажали простые истины о пути к Богу, пути к счастью? Ведь это столь просто – обеспечить себе и власть, и деньги, объявив себя, например, посредником между людьми и Богом. Достаточно лишь облечиться в жреческие одежды и торжественно важно объявить: «Вот, я наделен властью просить Бога о вашем благополучии. Я наделен правом отпускать вам грехи. Приходите ко мне, платите, разумеется, деньги, иначе будете вечно гореть в огне ада». Это и есть типично сектантский вариант корыстной лжи. И еще можно усилить эту ложь такой схемой. Наша церковь имеет свою историю еще от Адама и Евы. Все остальные церкви – ее незаконные дети. Так кого Бог больше любит? Свое законное дитя или же незаконных? На самом-то деле Бог одинаково любит всех человеческих детей. А вот на такую гнусную ложь могут ли пойти искренне верующие? Или появились в последнее время секты, продающие за огромные деньги право на общение с Богом? Надо, мол, нарисовать вот такой тайный знак. Именно он и продается. Тогда Бог будет откликаться на ваши просьбы и посылать вам или через вас божественную энергию. Будто бы Бог – некая машина, в которую надо опустить жетон, чтобы заработала. И ведь масса людей верит этой и другой подобной лжи и платит деньги. Но это хоть и глупо, но не столь ужасно, как когда облаченные величественной одеждой пастыри посылают адептов своей организации от имени Бога ненавидеть, избивать, убивать тех, кто им, пастырям, мешают в их лжи. И тогда разгораются грубые низменные страсти. Бушует праведный гнев, и вся эта паства в итоге отправляется в ад. Гнев и страх, особенно страх мистический перед дьяволом, бесами, колдунами, вампирами, что является необходимым атрибутом запугивания и порабощения паствы самых жестоких и невежественных сект. Вот те эмоции, культивирование которых предопределяет людей к аду. Бог же есть любовь. И принимает в себя он только тех, кто стали ему подобными. Бог все время учит нас только одному через всех мессий, говоря это лишь разными словами и с разными акцентами для разных людей. Это учение Бога есть его извечный закон. На санскрите эти слова звучат как «санатанадхарма». Он состоит в том, чтобы мы устремлялись к познанию его, слиянию в любви с Ним, и служили Ему, любя людей и помогая им, любя все твари, развивая, совершенствуя себя ради полной духовной самореализации. Что же нам мешает принять этот закон, отвернувшись от всех тех, кто эту волю Бога искажает? Извечный закон Санатанадхарма. Итак, секты – это те религиозные объединения, которые отошли от истинного учения Бога. А учение Бога до нас дошло, в том числе через уста или письмена Тота Атланта, Гермеса Трисмегиста в следующем его воплощении, Кришны, Лао Цзы, Пифагора, Иисуса Христа, Мухаммада, Бабаджи, Сати Саи и других божественных посланцев, пророков, великих учеников Бога и духовных подвижников. Но обратим внимание, что во всей Библии нет описания Бога Отца, главного объекта упования всех верующих. Как же можно устремляться в любви к тому, о котором ничего не известно? Не потому ли он оказался почти совсем забытым в массовых христианских церквах? А в Бхагавад-гите о нем и о пути к нему сказано много. Беда лишь в том, что Бхагавад-гиту переводили на русский язык раньше те люди, которые сами ее не вполне понимали. Достоверный же перевод могли сделать только те, кто сами претворили в свою жизнь все учение Кришны. Бог на протяжении всей истории человечества на Земле учит людей одному и тому же, как развивать себя, стремясь к божественному совершенству, к слиянию с Ним. Но люди каждый раз со временем забывают самое главное в данном им конкретном учении. Кое-что в нем извращают, иногда до противоположности, и начинают враждовать с другими людьми, которые извратили учение несколько иначе. Поэтому Богу приходится снова и снова воплощать частицы себя в людские тела или же говорить все через новых пророков, чтобы в очередной раз попытаться воскресить Санатанадхарму. А людям свойственно принимать его посланцев как врагов своей истинной веры, издеваться над ними, убивать их. Сейчас на Земле так проповедует чистое божественное учение аватар Сати-Саи. Суть учения Сати-Саи, как и учения всех других божественных учителей, кратко сводится к следующему. Главная цель любого человека – слияние себя, как развитого сознания, с сознанием Бога. Ради реализации этого надо изучить себя и Бога как многомерное явление, познать обитель Творца и переселиться сознанием в нее. Чтобы это осуществить, надо подготовить себя духовными практиками, такими как пранаямы, приемы пратьяхары и медитативные тренировки. Но никакие тренировки не окажутся полезными, если в человеке нет сильной веры и устремленности к Творцу, а также развитой способности к любви. Любовь – это функция духовного сердца. Ее надо начинать развивать через взаимодействие с людьми и другими воплощенными существами. Основные принципы здесь таковы – сострадание ко всем и служение всем по принципам карма-йоги. Карма-йога – это и есть практическое осуществление любви к Богу и людям. Это и есть наилучший способ развития себя. Одна лишь вера без активного служения мертва. Веру тоже надо растить в себе постоянным памятованием о Боге. Подспорьем здесь могут быть чтение соответствующей литературы, религиозные беседы, богослужение с воспеванием Господа и так далее. Все основные принципы отношений с другими людьми и прочими существами укладываются в одну лишь краткую заповедь Вьясы. «Всем помогай во всем добром, никого никогда не обижай». Сати-Саи дает детальную расшифровку этой заповеди применительно ко множеству конкретных земных ситуаций. В земной жизни каждого человека, учит он, есть две главные вехи. Бог как цель и смерть тела как предел наших возможностей стать лучше. Запомним же это и, отбросив все мелочи, все лишнее со своего пути, посвятим себя только прямому исполнению смысла своих жизней. Через это наше освобождение от пут кармы, от болезней, от необходимости последующих новых окунаний в мир страданий. Через это слияние навеки с самым главным любимым. Комментарий к схеме Патанджали. Основные этапы восхождения к духовным высотам, к слиянию с изначальным сознанием, обозначил еще в далекой древности индийский риши Патанджали. Он выделил 8 главных ступеней такого восхождения. Яма, нияма, асана, пранаяма, пратьяхара, дхарана, тхьяна, самадхи. Но поскольку две первые из названных ступеней схожи и в практике осваиваются одновременно, их рационально объединить в одну и говорить о семиступенчатой октаве. Рассмотрим эти ступени. Яма и нияма. Эти термины переводятся как усилие и расслабление, или напряжение и покой. Данная ступень включает освоение главных этических и психогигиенических правил жизни духовного искателя. Первое правило называется ахимса – непричинение вреда. Речь идет о стремлении по возможности не причинять любой вред всем живым существам в делах, словах, мыслях и эмоциях. Это включает в том числе и рассмотренные выше правила этически верного питания, и, что не менее важно, исключение грубых эмоций, сопряженных с дурными мыслями и часто сопровождаемых грубыми словами и поступками. А наши этические ошибки, включая преступления, могут быть вызваны или неведением, невежеством, непониманием устройства мироздания и своих мест и роли в нем, или же попустительством таким эмоциям, как злоба, осуждение, ревность, обида, тревога, отчаяние, страх и так далее, являющимся проявлениями порочно торчащего индивидуального «я». На духовном пути одной из важных задач является уничтожение индивидуального низшего «я» через слияние его со всеобщим высшим «я» Творца. Работа в этом направлении начинается с борьбы со всеми порочными проявлениями своего «я», прежде всего в эмоциональном реагировании. Важным методом здесь является покаяние, искреннее раскаяние в совершенных этических ошибках, с ментальным анализом тех ситуаций и нахождением правильных их разрешений. Многие не понимают того, что такое принцип неосуждения. Осуждение – это именно эмоция, одна из форм гнева. Это вовсе не интеллектуальный анализ, не выявление и обсуждение чьих-либо ошибок. Анализ необходим, он позволяет научиться не повторять чужие ошибки. Но он должен совершаться без эмоций гнева в любом его варианте. Эмоции – это состояние сознания. Они излучаются за пределы тела, создавая энергетическую среду для окружающих людей и других существ. Живущие в грубых эмоциональных состояниях люди продуцируют разрушающую, болезнетворную среду обитания для окружающих. Общение с ними может вызывать тяжелое энергопоражение и болезни, особенно у детей. Живущие же в состояниях утонченной любви оздоровляют, одухотворяют, облагораживают все вокруг своих тел, исцеляют только лишь своим присутствием. И чем сильнее их любовь и мощнее сознание, тем большее пространство вокруг они одухотворяют, вплоть до планетарных масштабов. Полное освоение контроля над своей эмоциональной сферой духовный искатель достигает только через работу со своими чакрами и другими энергоструктурами, и затем через объединение себя, как сознание, с сознанием божественным. Но начинать усилия следует уже с самого начала пути. Вторым правилом ямы является сатья – истинность, чистота, правдивость. Бывает, однако, случаи, когда мы не можем сказать правду, ибо это причинит кому-то вред. Тогда лучше промолчать или уклониться от ответа. Солгав же, мы становимся грешниками перед Богом и заложниками своей лжи перед людьми, ибо нам потом придется опасаться разоблачения, жить в тревоге, а не в состоянии устойчивого и чистого покоя. Третье правило – астея, отказ от стремления к обладанию чужими вещами. Мы должны устремиться всецело к познанию Бога. Стремление же обладать материальными вещами, к тому же чужими, это есть полное извращение истинной направленности сознания, сопряженное к тому же с причинением вреда другим людям. Четвертое правило апарикраха – свобода от ненужных, не необходимых вещей, которые лишь отвлекают внимание от главного, от устремленности к слиянию с Творцом. Пятое правило – брахмачария, что значит «следование путем Брахмана, Святого Духа». Это подразумевает отказ от собственных земных желаний, кроме элементарного обеспечения нужд тела, и перенаправление своего внимания на Бога, на поиск его умом, а затем и развитым сознанием. Это правило подразумевает искренний отказ от поисков земной славы и почестей и от накопления бесполезных в мире Брахмана вещей и от украшательства своего тела. А некоторые люди трактуют правила брахмачарии лишь как целибат, половое воздержание. Но это слишком узко, да и вовсе не нужно при именно духовном отношении к сексу. Напротив, целибат может приводить и к простатиту, аденоме простаты у мужчин, и к энергетическому увяданию женщин, и к очерствлению сознания у обоих полов. Да и просто он вовсе не способствует прогрессу на духовном пути. На самом деле важен не отказ от секса, а отказ от чрезмерной увлеченности им и от сексуальных отношений с неадекватными партнерами. Шестое правило – шауча – соблюдение чистоты тела. Главное здесь по возможности ежедневное мытье всего тела с мылом, теплой или горячей водой. Это очищает кожу от отложений потовых солей, которые нарушают нормальное функционирование всего организма. Вспомним те ощущения, которые возникают после хорошего мытья тела, если до этого долго не мыться. Такое вот состояние комфорта можно и нужно создавать себе на каждый день, если мыться по утрам. К шаучи также относят чистку зубов и тому подобное. Есть и специальные лечебные приемы шаучи, такие как промывание носа и носоглотки втягиванием через нос соленой воды. Делать это постоянно оснований нет, но эти прекрасные средства помогут кому надо избавиться от хронических насморков. Седьмое правило митахара – чистое питание. Об этом уже говорилось подробно выше. Здесь же отметим лишь то, что пища должна приниматься в благоприятной эмоциональной обстановке. Ни в коем случае не на фоне конфликтных разговоров, ожесточенных споров, ни в присутствии злобных, раздраженных людей. Для гармонизации состояния можно перед трапезой совершать медитацию. Например, прекрасна в этом отношении православная молитва-медитация «Царю Небесный». Восьмое правило сантоша. Постоянное поддержание положительного эмоционального фона. Если мы чувствуем присутствие Господа и свою жизнь целиком посвящаем Ему, если у нас нет собственной корысти в наших делах, если мы знаем, что за нами непрерывно наблюдает Он, ведет нас, учит, сам создает нам учебные трудности и сам же помогает находить решение проблем, отчего же нам не жить в постоянной радости? Ты делаешь свое дело, я управляю событиями. Так он учил когда-то автора данной книги. Девятое правило – сватхьяна. Философские размышления, беседы, чтения, способствующие полному осознанию смысла своей жизни и пути к совершенству. «Направь свой ум на меня», – так определил Кришна первые шаги человека на пути к Богу. Десятое правило – тапас. Любые самоограничения и принуждения себя ради борьбы со своими пороками. Тапас учит в том числе духовной дисциплине, следование принципу «надо» вместо «хочу». 11-е правило Ишвара Пранидхана – ощущение пронизанности всего сущего божественным сознанием, Ишварой. Ощущение постоянного его присутствия вне и внутри моего и других тел, а также предметов. Ощущение его как учителя и свидетеля всего делаемого мной и происходящего со мной. И еще 4 очень важных правила. Кшама – терпимость к тем, кто думает иначе, чем я. Дайя – милосердие, доброта. Арджава – простота, отсутствие высокомерия. Хри – смиренно-мудрие, отсутствие самолюбования, гордости из-за своих реальных успехов. И тщеславие – самовосхваление из-за своих мнимых достоинств. Асана. Слово «асана» означает в данном контексте позу, устойчивое положение тела. Речь идет о специальных приемах работы с телом, подготавливающих адепта для последующих ступеней духовной работы. Система из асан и других упражнений этого уровня работы объединяются под общим названием «хатха-йога». Они также дают первые навыки, направленные к концентрации, и развивают на самом начальном уровне энергосистемы организма. Асанами следует заниматься только после изучения и принятия принципов предыдущей ступени. Если же, например, практиковать хатха-йогу на фоне убойного питания, то происходит огрубление энергетики, наращивание грубой силы, а это уводит в противоположную от истинного пути сторону. Асанами лучше всего заниматься рано утром, примерно с 4-5 часов утра. Заканчивать каждое занятие надо обязательно шавасаной, глубокой релаксацией тела и ума, лежа на спине, длительностью около 20 минут. Если этого не делать, могут наступать нарушения здоровья, такие как ухудшение зрения, тревожное состояние, потеря ночного сна и так далее. В рамках хатха-йоги категорически не следует пытаться что-либо делать с энергией кундалини. Это может приводить к тяжелым нарушениям здоровья, как физического, так и психического. Работа с кундалини – задача ступени бодхи-йоги. Поднятие кундалини допустимо только после тщательной прочистки и развития всех чакр и основных меридианов. Надо также понимать, что хатха-йога – это лишь подготовительный этап к, собственно, пути йоги. Поэтому посвящать ей жизнь, рассчитывая на какой-то значительный успех, это несерьезно. Серьезное же продвижение может обеспечить лишь работа с духовным сердцем в рамках раджа-йоги и затем будхи-йоги. Прана-яма. Работа с энергиями в пределах тела и окружающего его энергетического кокона есть задача раджа-йоги. Одним из методов здесь является пранаяма, что переводится как «работа с энергией». Иногда этот термин совершенно неправильно понимают как «дыхательное упражнение». Это и есть следствие атеистических заблуждений. На самом же деле при пранаямах перемещается именно энергия сознания, но это может совершаться для удобства в такт дыхательным движением. Перемещаемую при пранаямах часть сознания мы превращаем в белый льющийся свет. Этим светом смываются внутри тела все очаги биоэнергетических загрязнений и нарушений. В результате наступает общее оздоровление и устранение самых разных болезней. Также и самосознание превращается в подвижную, активную силу. Пратихара. Слово «пратихара» означает удаление индрий с объектов материального мира. Пратихара – это ступень, где адепт учится управлять щупальцами сознания, называемыми на санскрите индриями. Это открывает возможность к освоению видения в тонких и тончайших слоях многомерного пространства, учит выходить в них из своей материальной оболочки, обживать их, приучая себя к их тонкости, нежности и чистоте. Понятие «индрия» существует только в индийской духовной культуре. Европейцы с их упрощенными, запутанными и деградировавшими религиозными представлениями обычно не вмещают такие знания. Даже в переводах с индийских языков они заменяют слово «индрия» на утратившее свое исходное значение слово «чувство», полностью отметая таким образом всю огромную методологическую значимость понятия пратьяхары и принципов работы на этой ступени. Ведь что такое контроль над чувствами? Так европейцы переводят термин «пратьяхара». Для обывателя слово «чувство» происходит от «расчувствоваться», то есть «расплакаться». В обиходном языке это слово также употребляется вместо слов «ощущение», «чувство холода», «голода», «великой значимости происходящего» и так далее, и «эмоции», «чувство страха», «чувство радости». Для ученого же человека чувство – это функция органов чувств, зрения, обоняния и прочее. Но и это еще не все индрии, потому что к индриям относится еще и ум. Также существенно, что образ щупалец, заключенный в слове «индрии», уже сам по себе дает глубокое понимание действий ума и сознания и управления ими. Основополагающие знания о работе с индриями изложил Кришна в Бхагавадгите. Он говорил об индриях зрения, слуха, обоняния, осязания, проприорецепции, а также ума. И в самом деле, концентрация внимания через любой орган чувств или ум на каком-то объекте есть подобие вытягивания к нему из тела щупальца. Перемещая концентрацию на другой объект, мы отделяем и перемещаем свою индрию. Можно пронаблюдать, как ум создает свои индрии, когда мы думаем о ком-то или о чем-то. Прикосновения чужими индриями ощущаются людьми с развитой чувствительностью. В некоторых случаях чужие индрии можно даже видеть, а значит и воздействовать на них. Человек, как говорил Кришна, должен научиться в том числе втягивать все свои индрии из мира материи, подобно тому, как черепаха втягивает в панцирь лапы и голову, а затем следует индрии протянуть в божественные ионы, чтобы обнять ими Бога, притянуть себя к Нему и слиться с Ним. Об индриях ныне постоянно говорит Сати Саи, современный мессии. Многие его книги переводились на русский язык, но во всех них информация о работе с индриями была утрачена вследствие неадекватных переводов. Управлению индриями невозможно научиться без предварительного освоения четкого перемещения концентрации сознания по чакрам и главным меридианам, то есть меридианам микрокосмической орбиты и срединному. Мы поговорим об этом специально в одной из следующих глав. Дхарана. Дхарана – это поддержание правильной концентрации. А правильная концентрация означает удержание индрий на Боге. Иными словами, это есть реальное проявление полной устремленности человека к Богу, к слиянию с Ним. Но Бог в аспекте Творца или Святого Духа еще недоступен на этой стадии ученичества для прямого восприятия. Помощь в частичном утолении любви к страсти к Богу может прийти через работу с образом конкретного божественного учителя, каким могут стать, например, Иисус, или Бабаджи, или Сати Саи, тот, чей реальный образ по последнему воплощению нам хорошо знаком. Если долго удерживать этот образ лицом в своей анахате на фоне эмоций наивысшей любви к нему, то постепенно приходит состояние, когда это уже не я смотрю на мир из анахаты, а смотрит он. Это означает оживание иедама, так называется такой образ, частичное слияние с ним. Теперь можно жить в единении с ним в анахате, или же, перейдя к концентрации в головные чакры, обращаться к нему в собственной анахате, как к советчику, учителю. И это не иллюзия, а реальное вхождение Божественного Учителя в созданный практикующим его образ. Он может стать и наставником в медитации. Он поведет преданного и любящего ученика через свое сознание в обитель вселенского сознания Творца. Если можете представить в сознании своем лик Учителя до полнейшей отчетливости, то можете перенестись сознанием в его сознание и как бы действовать его силою. Но для этого нужно видеть лик Учителя отчетливо до мельчайших подробностей, чтобы изображение не дрожало, не искажалось, не меняло очертаний, что часто бывает. Но если после упражнений сосредоточения удается получить стойкое изображение Учителя, то можно иметь через это достижение большую пользу и себе, и ближайшим, и делам. Вас могут спросить, как обозначается вступление на путь служения. Конечно, первый признак будет отрешение от прошлого и полное устремление к будущему. Вторым признаком будет осознание в своем сердце Учителя. Не потому, что так нужно, но ибо иначе невозможно. Третьим будет отметание страха, ибо вооруженный владыкою неуязвим. Четвертым будет неосуждение, ибо устремленный в будущее не имеет времени заниматься отбросами вчерашнего дня. Пятым будет заполнение всего времени работой для будущего. Шестым будет радость служения и предоставление всего себя на пользу миру. В седьмых будет духовное устремление к дальним мирам, как путь сужденный. Если работа с Иедамом не получается сразу, существенную помощь окажут тренировки в создании образных представлений. Это могут быть и образы, помогающие развитию чакр, и погружение в блаженные картины общения с живой природой и тому подобное. Правильному духовному развитию будут способствовать только образы, переполненные ликованием гармонии, радости, утонченности, блаженства. Методическим подспорьем могут также послужить соответствующие произведения живописи, музыки, художественной фотографии и тому подобное. Тхьяна. Тхьяна – это есть ступень медитативных тренировок, приводящих к самадхи. Медитация есть работа сознания, направленная на его развитие по пути к совершенству, к слиянию с Творцом. Медитация практикуется на трех ступенях рассматриваемой схемы. На ступени Дхарана адепт в том числе учится разливать сознание в тончайшем и прекраснейшем из мира материи. Через такую сонастройку он укрепляется в гуне сатва. А через работу с Божественным Иедамом он может сразу же соприкоснуться с проявлением божественного сознания, познав самадхи. На ступени Дхьяна ведется работа, направленная на рост, увеличение сознания, на обретение силы в тонкости. А на следующей ступени усилия будут сосредоточены на взаимодействии индивидуального сознания с сознанием Вселенского Бога и слиянии с Ним в Его беспредельности. В рамках Дхьяны наиболее эффективна медитативная работа на местах силы, энергетически значимых для человека участках поверхности Земли. Среди множества таких мест должны быть выбраны те, которые способствуют расширению сознания в тончайших ионах. Правильно подобранная последовательность таких мест обеспечивает легкость и простоту решения сложнейших задач по правильной кристаллизации, количественному росту сознания. С этой же целью можно использовать спортивные нагрузки на фоне специальных медитативных приемов, моржевание, медитативный бег. Структурой организма, ответственной за медитацию, является нижний пузырь восприятия, термин Хуана Матоса, главной сутью которого является чакра анахата, энергетически питаемая нижним дантианом, комплексом трех нижних чакр. С самого начала медитативных тренировок и до полной победы в слиянии с изначальным сознанием надо постоянно помнить о том, что главное достоинство человека состоит в его развитом духовном сердце. Именно им человек первоначально сливается с Богом. Именно его поэтому надо всячески сохранять в чистоте и развивать. Все сказанное выше позволяет принять эти слова не как красивую метафору, а как вполне конкретное знание, как практическое руководство к действию. Рассматриваемые ступени лестницы духовного восхождения предназначаются именно для того, чтобы научиться вначале помещать сознание полностью в очищенную анахату, затем обеспечить рост анахаты внутри тела, а потом и за его пределами в масштабах кокона, потом земли, а потом и за ее пределами в высших ионах. Так мы растим себя как любовь. Бог есть любовь, поэтому слиться с Ним можно, только став тоже великой любовью, великой душой, махатмой, состоящей из любви. И иного варианта развития себя до божественности, кроме рассматриваемых нами сейчас принципиальных ступеней, нет. Самадхи. Эта ступень включает в себя высший уровень духовных достижений, от первых самадхи до слияния с изначальным сознанием и абсолютом. Подготовленная работой на предыдущей ступени, сознание адепта становится способным к соприкосновению с сознанием Бога в высших ионах. Такие первые соприкосновения даруют яркую новизну блаженства, которая обозначается термином самадхи. В отличие от самадхи, нирвана есть достаточно устойчивое именно слияние с божественным сознанием, с потерей ощущения локализованного «я». Термин «нирвана» означает «загорание», то есть уничтожение своей индивидуальности через слияние с Богом в аспектах Святого Духа или Творца. Это на самом деле и происходит. В Бхагавад-гите Кришна говорит и о самадхи, и о двух принципиальных ступенях нирваны – нирване в Брахмане, Святом Духе, и нирване в Ишваре, Творце. Но в Индии термин «нирвана» в свое время стали широко использовать буддисты, и затем он оказался вытесненным индуистами из Индии вместе с буддизмом. Вместо него индуистские школы начали расширять значение термина «самадхи», добавляя к нему разные слова-приставки. Эти комплексные слова стали применяться, причем в разных значениях, разными школами. Термин от этого расплылся, потерял определенность. Поэтому имеет смысл вернуться к вполне четкой терминологии, введенной в духовную культуру Богом в лице Кришны. Итак, чтобы перейти от самадхи, блаженства прикосновения, к нирване, слиянию, надо иметь достаточно большое и сильное индивидуальное сознание, развитое предшествующими тренировками. Плюс к тому оно должно быть устойчивым в божественной утонченности. Если эти условия соблюдены, то остается лишь найти вход в нужный ион, войти в него и раствориться в его сознании методом тотальной реципрокальности, которому надо тоже предварительно обучиться. Но данная задача включает в себя не только медитативные навыки, но и этическую подготовку, всемерное уничтожение своего низшего «я», стремление к замене его «я» коллективным, а затем и всеобщим «я», то есть параматманом. Только так человек может стать причастным к безграничной божественной силе. «У нас резервуар неисчерпаемой психической энергии», — говорит Бог. Но если изложить условия и назначение йоги, то число желающих примкнуть будет вовсе не так велико. Ужасно будет для них явление отказа от самости. Высшие зоны Абсолюта осваиваются практикующим последовательно. Чтобы начать освоение очередного иона, приходится долго, иногда годами, накапливать силу сознания, чтобы оказаться способными проникнуть в него и удержаться в нем. Это не относится лишь к тем людям, которые подошли к этим рубежам еще в прошлом воплощении и сохранили еще с тех пор необходимую силу сознания и утонченность.